Глава 16. Диета некроманта.
Вес новых юнитов, превышающий мои возможности по подъему некропетов, означал, что мне тут придется сражаться с каждым мертвецом из могил. Чит с поднятием части из них в виде некропета не прокатит. А гномы, ребята своеобразные, сильны на всякие хитрости. А ну как на одной из линий появятся гномы с пушкой. И как мне их убивать? Некропетом, воскрешенным из гоблинов и арбалетом? Хотя что-то я разнылся, как-то же все равно придется выкручиваться. С конкретно этими гномами справился легко. Арбалетные стрелы против них оказались вполне эффективными. Один раз выстрелил я, один раз мой некропет-арбалетчик. Продолжил агрить коротышек. Расчистив 16-ю линию могил наполовину, решил проверить, кто обитает в 17-й. Вылезли гномы-арбалетчики. Поспешно выстрелил в левого при виде их арбалетов, намного более мощных, чем мой. Успел первым пальнуть в спину второго гнома и некропет. Мой помощник притащил трупы и оружие. Слабый гоблин еле справился с задачей. Как и у гоблинов-арбалетчиков, у гномов были металлические нагрудники, только более массивные, раза в полтора толще. Что же касается гномьих арбалетов... Вещь! Гоблины такие не факт, что и на весу бы удержали. Стальные плечи лука сантиметров на 10 шире и массивнее, ложе тоже длиннее. Интересно, как сильно бьет? То, что бьет сильно, я догадался, когда попробовал натянуть вручную тетиву одного из них. С гоблинскими я уже приноровился, выходило на раз, а тут... Не смог натянуть и на 2/3, и даром, что усвоил несколько зарядов на силу. Зарядив стрелу при помощи ворота, выстрелил в свой щит. Болт пробил и металлический нагрудник от гоблинов, и оба щита из яблоневых ветвей, и улетел куда-то очень далеко. Я вздохнул. Придется модернизировать мое передвижное укрепление. Расчищать 17-ю линию с нынешним чревато смертью. Хорошо, что я уже был начеку и успел среагировать первым. И повезло, что в качестве некропета призвал гоблина-арбалетчика, которому нужно было лишь нажать на спусковой крючок по моей команде, всаживая болт в затылок. Будь вместо него мечник или алебарщик, просто не успел бы добежать до гнома, и тот бы прострелил и щит, и меня насквозь. Протестировал и гномий нагрудник. Арбалетный болт пробить его не смог. Сказывалось и лучшая сталь, и большая толщина. По ширине плеч гномы мне не то что не уступали, а даже превосходили. Так что одним из гномьих нагрудников я заменил сразу два гоблинских на своем балахоне в районе грудной клетки, второй подвесил сразу под ним, защитив живот и пах. Почувствовал себя намного более защищенным. Прикрепил обратно к моему передвижному щиту два яблоневых щита, которые снял ранее. Выстрелил. Болт пробил и гоблинский нагрудник, и все 4 яблоневых щита. Пригорюнился. Попытался сдвинуть мобильное укрепление. Получилось с трудом. А если я еще пару щитов навешу, что тогда будет? Решил не торопиться и вначале все прикинуть. Подумал об идее расплющить дубинками доспехи гоблинских рыцарей. Их у меня скопилось до черта. И навесить их тоже на щит. Решил не торопиться, учитывая, сколько труда и времени понадобится на реализацию этой идеи, и прикинуть еще. Идея пришла в голову, когда вспомнил об извечной борьбе снаряда и брони. Чем более пробивным делают снаряд, тем хитрее делают броню. И не обязательно речь идет об увеличении ее толщины. Возможности сделать динамическую защиту, как на современных танках, у меня не было. Но что, если нацепить два дополнительных яблоневых щита не сзади брони, а спереди? Так и сделал, да еще и намотал на них побольше тряпок. Снова выстрелил из арбалета. Болт застрял в щите. Извлек болт и убедился, что передние два щита смягчили удар, и болту не хватило силы пробить гоблинский нагрудник. Выстрелила снова. Та же картина. А жизнь-то налаживается. Максимально обезопасив себя от гномьих арбалетов, конечно, не считая возможности схлопотать болт в прорезь щита, я приступил к расчистке 16-й и 17-й линии могил. Набрав достаточно нагрудников с 17-й линии, не поленился переоборудовать свой щит, сняв гоблинские нагрудники и поменяв на гнобьи. Прочность настолько увеличилась, что появилась возможность снова снять два яблоневых щита. Но вес из-за более солидных гномьих нагрудников сильно не уменьшился. Поменял и арбалеты с гоблинских на гномьи. По три уже не связывал. Тяжело было с ними работать, связал по два. Мертвецов агрить. Я уже наловчился, поднимал двоих, максимум троих. С учетом гоблина за их спиной двух арбалетов хватало. Но и тройной гоблинский арбалет на всякий случай тоже оставил. Вдруг скорость стрельбы окажется важнее пробивной мощи. Работал быстро, но аккуратно. И вскоре появилась потребность залезть на 18-ю линию. Ну, кто будет там? Из могил вылезли здоровенные гномы с молотами в кирасах и открытых шлемах. Ну, слава богу, не проблема. На 19-й линии оказались гномы-маги. Больших хлопот тоже не успевавшие доставить. Но особенно порадовала меня 20-я линия. На ней были гномы-прачники, тоже не особо опасные. Важнее то, что у них было два мешка. Один для метательных снарядов, причем они отличались по материалу и весу, были из железа и из камня. А вот во втором мешке у них оказались кукурузные лепешки. Как я на них набросился! Полторы недели на яблоках дали себя знать. Меня уже тошнило при их виде. А тут лепешки. К моему желанию побыстрее вскрывать могилы теперь добавился и гастрономический интерес, потому что я подозревал, что и лепешки мне скоро надоедят. Ну-ка давайте мне побольше персонажей с сумками с продовольствием в следующих рядах. В следующих рядах оказались еще гномы-мечники, гномы-хиллеры, гномы-берсерки, гномы-копьеносцы, гномы-метатели дротиков. Стандартный набор, если судить по рядам с гоблинами, но ни у кого из них еды больше не было. Я совсем уже было приуныл, когда в следующем ряду попались, наконец, гномы-паладины с сумками, в которых были бутыли с красным вином. Жизнь стала налаживаться. А когда на 30-й линии, после вскрытия шести первых могил, из которых полезли гномы-рыцари, и призыва нового некропета появилось сообщение о прокачке моего некроманского заклинания до нового уровня, я вообще воодушевился. Теперь я мог призывать павшую сущность весом до 60 килограммов на 50 минут. И обходилось мне это в 26 единиц маны, а не в 28. Кроме того, как и в прошлый раз, мой интеллект увеличился на одну единицу, и запас маны вырос на десятку. Тут же попробовал на гномах, хватает ли нового лимита в 60 килограммов для их призыва. Хватило. Решил, что так специально задумано. Перед рядами с новым видом мертвецов дают возможность призывать представителей предыдущего. Новым взглядом посмотрел на сотни рядов с мертвецами передо мной. Теперь я видел в них не только препятствия, но и возможности для апгрейда моего некроманского заклинания. В 31-м ряду могил оказались люди-лучники. Не самый приятный для нервов момент — стрелять в людей. Но помогло то, что я действовал уже на уровне рефлексов. Кто-то вылез из могилы, вначале убей, а потом уже разбирайся, иначе сам будешь убит. Снова привычные виды войск. Копейщики, метатели дротиков, арбалетчики, маги и так далее. Порадовал 37-й ряд. Хиллеры охотно снабжали меня свиными окороками. С особым нетерпением я дожидался людей-рыцарей, рассчитывая разжиться хорошими доспехами мне по размеру. Но доспехи меня разочаровали. Гномий арбалет пробивал их без проблем, а шлемы оказались открытыми. Вот и зачем мне шлем с открытым лицом? Мне нужно было что-то, что уменьшало бы мои шансы схлопотать стрелу, когда я наклоняюсь к стрелковой прорези в щите. так что я остался в своем нелепом, но прочном сооружении из балахона с навешанными поверх гномьими нагрудниками. Но пару полных наборов доспехов все же припрятал в саду. Так, на всякий случай. С людей я взял также неплохую обувь. Обеспечили маги. Неплохие мечи, поделились мечники, и копья от копейщиков. Завершение рядов с людьми я отпраздновал очередным грейдом моего некроманского заклинания. Интеллект плюс один, мана плюс 10. Вес вырос сразу до 80 килограммов, время призыва увеличилось до часа. Призыв обходился в 25 единиц маны. Ни еды, ни питья никто, кроме хилеров, поставлять, чтобы скрасить мои серые будни, не согласился. После людей пошли эльфы. Тут я сразу и погиб. Оказалось невозможно опередить эльфов скорости стрельбы. Из могилы они там вылезли или нет, а пальнули оба вроде и не целясь, но попав в щель в щите для стрельбы, к которой я как раз наклонился со своими арбалетами, отправив меня на перерождение двумя стрелами в лицо. К счастью, некропет, гном с арбалетом, сработал как следует, и после воскрешения меня ждал только один эльф-лучник. Было бы два, и мне бы точно была хана с этим испытанием. А так он убил меня 9 раз подряд, а на 10-й я все же умудрился увернуться от стрелы, домчался первым до кладбища, потому что бежать без оружия быстрее, даже если ты не эльф. И успел призвать гоблина с арбалетом, прежде чем эльф выскочил из сада и грохнул меня в 10-й раз прямо среди могил. Гоблин за меня отомстил. С этой 31-й линии пришлось работать только методом призыва некропетов из эльфов. Хорошо, что в этот раз правило, которое я вывел ранее, про то, что мое заклинание будет совершенствоваться, позволяя мне призывать только некропетов предыдущего вида, в этот раз не работало, и лимитов 80 килограммов вполне хватало и для эльфов-лучников. Ростом они были повыше людей, но и сложением поизящнее. Вот когда с 32-й линии полезли эльфы с алебардами, с теми, да, призыв не сработал. Мышц у них было немерено, а вес точно был за сотню кило. Но мои гномии арбалеты работали исправно, не создавая проблем в их уничтожении. Некоторые эльфы-алебардщики даже метали свои алебарды, но щит пробить ими не могли, а при попадании в щель лезвие алебарды в ней и застревало, будучи слишком широким. Каждый новый ряд по эльфийской линии я теперь тестировал с предельной осторожностью. С такой скоростью реакции, как у них, я поспорить не мог, поэтому соорудил простую вещь для теста. Щель в щите закрыл, навел на могилы, из которых должны были вылезти мертвецы, сразу 6 гномьих арбалетов, нацеленных так, чтобы перекрывать все пространство от метра до полутора. И сагрив мертвецов, спустя секунду спускал все 6 спусковых крючков. Дополнительной страховкой служил некропет-эльф-лучник. 37-й ряд с эльфами-паладинами порадовал меня эльфийским сыром. Нет. Сыр, скорее всего, был все же козьим, но полной уверенности у меня не было, поэтому я и прозвал его эльфийским. Меню мое еще разнообразилось, я несколько дней вообще не ел яблок, используя вино, чтобы восполнять дефицит жидкости в организме. Но, естественно, пил только перед сном, чтобы не работать бухим. Вино было таким качественным, что от похмелья я поутру вообще не страдал. Эльфы-арбалетчики на 38-м ряду снабдили меня более функциональными перевязями для болтов. В отличие от гномов, достававших болты из сумок, у эльфов болты закреплялись в перевязи, несколько раз опоясывающие их туловище. Выглядело это как разновидность пулеметных лент у красноармейцев. Было очень функционально, позволяя перезаряжать арбалеты быстрее. Но все же я не отказался от гномьих арбалетов. Ничего сравнимого по мощи не оказалось ни у людей, ни у эльфов. И пусть эльфийские арбалеты выглядели как настоящие произведения искусства, с резьбой, позолотой и эмалевыми картинками, мне от оружия прежде всего нужна была эффективность. Когда на 45-м ряду с эльфами из могил полезли хилеры, я вздохнул с облегчением. Не знаю, кто там будет дальше, Но шок от встречи с эльфами-лучниками у меня еще не прошел. Чем меньше эльфов-противников, тем лучше. Мое некроманское заклинание в очередной раз прокачалось. Интеллект плюс один, мана плюс 10, вес поднимаемых павших сущностей увеличился до 100 килограммов. Время призыва увеличилось до часа и 10 минут. Призыв обходился все в те же 25 единиц маны, тут изменений не было. 46-й ряд я начал скрывать с теми же мерами предосторожности, что и при работе с эльфами. Сначала пальнул, не глядя, 6 болтами, а затем уже высунулся над щитом, чтобы посмотреть, с кем придется иметь дело дальше. Болты поразили цели, и две фигуры валялись рядом с могилами, выронив большие ножи. Позади и чуть сбоку стоял некропед, гном-арбалетчик, даже не успевший выстрелить. С моей позиции мне показалось, что из могил снова вылезли люди. Но это было бы нелогично, люди уже были. Ситуация немного прояснилась, когда фигуры начали как-то нелепо корячиться, к полному моему ужасу. Это как это я не смог убить врагов с первого раза, да еще и с такого мощного оружия? Неужели я все же наткнулся на зомби? Но фигуры начали стремительно обрастать шерстью и отращивать когти. Я понял, что это не зомби, а оборотни. Так, болты их не берут. Что же делать? Отрубить головы? Умирать снова по 10 раз кряду мне не хотелось. Поэтому я скомандовал некропету застрелиться из своего арбалета и помчался в нужный ряд, чтобы призвать эльфа-алебардщика. Амбал с алебардой шустро выкопался и помчался по моему приказу к оборотням, почти закончившим цикл обращения. Оказавшись на месте, он тут же срубил голову одному из них. Зато второй обернулся полностью и злобно зарычал на эльфа, пригнувшись над землей перед прыжком. Я его отвлек залпом из 3 гоблинских арбалетов. И эльф использовал эту возможность, чтобы начать рубить оборотня на куски. Пока он этим занимался, я глянул на первого оборотня. Голова обратно не приросла, фигура корчиться перестала. Вроде бы средство сработало. Выждал несколько минут. Оба оборотня, изрубленные в куски и с отрубленной головой, никакой активности не проявляли. Только после этого я успокоился. Несмотря на первоначальный испуг, зачищать оборотней оказалось проще эльфов. Какое бы у них ни было оружие и профессия, первое, что они начинали делать, вылезая из могил, — обращаться. Процесс этот был длительный, и эльф-алебардщик времени его завершить им не давал. Так что эти 15 рядов я прошел намного быстрее, чем эльфийские. Главной добычей стали медовые соты, завернутые аккуратно в пергамент, в сумках оборотней магов с 52-го ряда. Лепешкам от гномов они пришлись просто идеально, хотя и пить пришлось больше. Чтобы не спиться, потребляя вино бутылками, я постарался преодолеть отвращение перед яблоками и наладил производство яблочного сока. Округлые гоблинские шлемы служили посудой, а давил я в них нарезанные яблоки навершием эльфийских палец. Некроманское заклинание в очередной раз прокачалось на 60-м ряду. Интеллект плюс 1, мана плюс 10, вес поднимаемых павших сущностей увеличился до 130 килограммов. Время призыва увеличилось до часа и 20 минут. Призыв обходился во все те же 25 единиц маны. Тут изменений не было. С 61 по 75 ряд пришлось иметь дело с орками. Умассивнее, чем эльфы, они были намного медленнее. Никаких сюрпризов они мне не доставили, послушно умирая от залпа вслепую из гномьих арбалетов. И новым оружием у них не разжился. Арбалеты у них были более массивные, чем у гномов, но оказались менее мощными. Доспехи были мне слишком велики. Но что немаловажно, мой рацион обогатился за счет пирогов с требухой. Чья именно там была требуха, я не знал, и изысканиями по этому поводу заниматься не собирался. Вкусно и в путь. На 75-м ряду произошла очередная прокачка моего некроманского заклинания. Интеллект плюс 1, мана плюс 10, вес поднимаемых павших сущностей увеличился до 160 килограммов. Время призыва увеличилось до часа и 30 минут. Призыв обходился во все те же 25 единиц маны, тут изменений не было. Новшеством, которое очень мне было нужно, стала опция поднятия при необходимости сразу двух павших сущностей. Порадовавшись вначале, я посмотрел с опаской на следующие ряды могил. Иллюзий, что меня снабдят здесь тем, что мне не понадобится, у меня не было. Кто же там таится, что мне не обойтись без двух некропетов? Мои подозрения подтвердились. Сагрив мертвецов на 76 уровне, я познакомился с вампирами-мечниками. 2 метра ростом, классические темные плащи, светлая кожа, пропорции тела изящные. Выпущенные мной арбалетные болты их опрокинули, но никакого вреда не причинили, судя по тому, как быстро эти темные твари, ощерив огромные клыки, вскочили на ноги, выхватив мечи. Мои некропеты, эльфы-мечники, начали их рубить, и даже часто в этом деле преуспевали, сказывалась эльфийская быстрота реакции. Но все отрубленные конечности в то же мгновение возвращались на место, прирастая к телу, как ни в чем не бывало. Святой воды у меня не было, чеснока и серебра тоже. Все, что оставалось, попробовать кол в сердце. Кинул некропетам копья, велел сломать об колено их древки и постараться всадить в сердца противников получившиеся острые колы. Не сразу, но один эльф справился, правда, ценой своей жизни. Вампир успел отрубить ему голову в тот самый момент, когда кол вонзился ему в грудную клетку, после чего упал на труп эльфа. Ну, мне-то что? Я тут же призвал еще одного некропета вместо выбывшего. И вдвоем они быстро закололи деревянными колами и оставшегося вампира. Подождал из осторожности несколько минут. Вампиры все же. Наконец, тела скукожились и опали. Я велел некропетам притащить мне трупы. От вампиров осталась только кожа, одежда да мечи. Плащи я забрал. Пригодятся. Смастерить новый тюфяк. В следующий раз, когда агрил вампиров, подготовился, исходя из ситуации. Вместо эльфов-мечников вызвал эльфов-копейщиков, приказал обломать металлические наконечники копий и заточить деревянные древки. Снарядил вместо металлических болтов деревянные для арбалетов. И в этот раз все прошло как по маслу. Один из вампиров погиб сразу от арбалетного залпа, второго прокололи копейщики спустя секунду. Наладив алгоритм, я успокоился и приступил к зачистке вампирских рядов. Неприятным сюрпризом стали для меня еще через 3 ряда вампиры-ниндзя. Я и класса-то такого не ожидал. Привык к определенному перечню на предыдущих рядах. Эти твари выскользнули из могил таким образом, что не попали под мой арбалетный зал, дезориентировали моих некропетов дымовой завесой и зарезали спустя пару секунд меня за милую душу. Когда я воскрес, то молча, не оглядываясь, рванул зигзагами к кладбищу. Наловчился еще по опыту с 10 смертями подряд от руки эльфов. Благополучно, добежав до кладбища, тут же попытался вызвать новых некропетов. Осечка. И свидетельствовало это об одном. Мои некропеты еще в порядке и где-то добросовестно преследуют вампиров-ниндзя. Появились они спустя 30 минут со стороны сада, таща тела обоих ниндзя. Только тут я смог их получше рассмотреть. А то все, что успел увидеть перед смертью, так это дым и какие-то силуэты, выскочившие из него и снесшие мне голову узкими мечами. Решил этих ниндзя-вампиров зачистить сугубо поднятием, не ввязываясь в новые схватки. Ибо чревато. Спустя еще 3 ряда... вампирские могилы оказались разрезаны 2 курганами. По всем моим прикидкам, вроде у меня могло получиться при особой осторожности аккуратно пройти между ними. Но это в том случае, если агрорадиус обитателей курганов не превышает такой же у ранее поднятых мертвецов. Если же нет, то у меня будут серьезные проблемы. Предвидеть, что оттуда может вылезти, просто невозможно.